То, о чем мы говорим. Помните, мы говорим с вами о свойстве, которое называется анава. Начали мы с того, что очень
всякие
важно.
Виды
честно говоря, немножко трудно определить это как скромность, это скорее смирение.
Ну, давайте.
И говорили мы, разбирали достаточно подробно, когда мы об этом говорили. Это то, что касается внутренней установки, то, что касается мысли человека. А потом мы перешли, как это на практике, как это в действии выражается. И успели мы с вами говорить о том, действительно, как ведет себя человек, который называется анав, который называется смиренным. Дальше два момента чрезвычайно важных для нас. Это то, что тоже касается действия. Вопросы задаются очень интересные. А второе, называет это Рамхаль свилата эльбонот. Как человек относится к тому, что его оскорбляют. То есть естественная реакция, она какая? То есть если меня оскорбили, если меня обидели.
Я вас обижу.
То есть нужно ответить тем же самым.
Ты мне не дал топор, я тебе не дам.
Это другая вещь. Это на самом деле, это месть, с одной стороны, и это злопамятство. То есть помнить, в чем мне отказали. Кстати говоря, это удивительная вещь. Это не оскорбление.
Нет.
Почему? То, что я пришла и попросила у вас кастрюлю. И вы мне эту кастрюлю не дали, может быть, несколько причин. Может быть, эта кастрюля вам нужна. Может быть, вы не слишком доверяете моему кашруту. Могут быть разные причины, то есть у вас нет ничего против меня, но по какой-то причине вы мне отказываете от моей просьбы.
Бывает.
Мы будем говорить о чем-то другом. То есть эту вещь нужно понять. Кстати говоря, всегда, когда мы обращаемся к человеку с какой-то просьбой, в принципе, я должна иметь в виду, что 50% за то, что мне мою просьбу удовлетворят, но 50% за то, что ее не удовлетворят. То есть изначально любая моя просьба, она предполагает, то есть мне это нужно. Я считаю, что Софа пойдет мне навстречу. Но у Софы есть какие-то свои соображения, которые я должна вообще-то принимать во внимание и не обидеться. Вот то, о чем мы будем с вами говорить сейчас, это вещь удивительная. Вы правы. То есть ребенка, ну, так я помню, особенно мальчишек, учили, что на самом деле, если тебя бьют, нужно отвечать ударом, если тебя оскорбляют, нужно уметь ответить, себя защитить и так далее и тому подобное. Как?
Что нужно делать, когда бьют, если
бьют? Это отдельный, очень-очень важный вопрос на самом деле. То есть защищать себя однозначно да, вопрос о том как. Я помню, в свое время в советской школе не принято было жаловаться. Человек, который, ученик, который шел учителю жаловаться, что меня ударили, меня, не знаю, поступили так-то и так-то, это вызывало...
Я медодоносчик, курица, извозчик.
Вот так. Давайте посмотрим то, что имеется здесь в виду и называется свилата эльбунут. То есть как человек должен терпеть оскорбление. Свилат – это севель. Это то, что тебе явно причиняет дискомфорт. Как ты к этому относишься? Давайте посмотрим. Ине беферуш амру, зихонам левраха. То есть мудрецы так говорили об этом. Леми носе авон, леми шеувер аль пеша. Кстати, мы в Йом-Кипур, мы встречаем эту формулировку. Кому Всевышний прощает?
Кто-то прощает.
Кто-то прощает других. Мы не будем сейчас уточнять, что такое авон, что такое пеша, но в самом общем виде имеется в виду следующее. Ты ждешь прощения от Всевышнего. Проверкой для тебя является, способен ли ты
сам прощу.
Простить совершенно верно другого. Это называется меда кенегед меда. Собственно, то, что человек сам способен сделать по отношению к другому, он явно имеет полное право ждать, что так Всевышний к нему отнесется. Что такое? Тут определение очень интересное. Видите, здесь две формулировки. Но сеавон, тот, кто прощает вот тот грех, против тебя, кстати, направленный, овер аль пеша, это как будто бы удивительный момент, это человек способен не придавать этому значения. То есть лаавор, это как будто бы пройти мимо, не концентрировать свое внимание. Очень непростая вещь. Еще одна цитата. Амруод. Ханеэловим веинам ульвим. Это обычно то, что цитируют в этих ситуациях. Ханеэловим веинам ульвим. Тех, кого оскорбляют, но они не отвечают оскорблением в ответ. Шум им хелпатам веинам ишивим. Слышат, как их позорят, но не отвечают на это. Кстати, это очень непростая ситуация. Алехема Катува Омер. Это знаменитая цитата из книги Судей. Ве охавав кецета шемеш бигвурато. Вопрос о том, почему человек не отвечает на оскорбление. Потому ли, что он знает, что это может для него кончиться чем-то намного, намного худшим, чем словесное оскорбление. Потому ли, что он боится кого-то. Потому ли, что он считает...
Принцип такой.
Как?
Принцип.
Удивительная такой. Штука. Огавав. Те, кто любит Всевышнего, они на самом деле сравниваются кецета шемеш бигвурато. Это как солнце при восходе своем в его могуществе.
Как восходящее солнце.
Это удивительный совершенно момент. Почему мы чувствуем вот это могущество солнца при его восходе? Это такое время удивительное. То есть действительно это вызывает восторг с одной стороны. Это то, чего человек ждет. Но интереснейшее сравнение. То есть помните, в Перкея вот есть другая формулировка. Мила Гибор. Кто герой?
Что? Себя преодолел.
Тот, кто овладеет собой, не овладевает городом, а тот, кто владеет собой. Для того, чтобы... Веогавав кецета шемеш бигвурато. Это восход солнца. Это удивительно, это сияние, это то, что производит впечатление на человека. Нужно понять такую вещь. Человек не отвечает, потому что боится, потому что считает, что это бесполезно, потому что считает, что ему отомстят или что-то в этом духе. Нет. Это из любви ко Всевышнему. Почему? Почему в этом проявляется геройство? Почему геройство проявляется в том, что человек собой владеет? Естественно, взорваться, естественно, ответить оскорблением на оскорбление. Кстати, обычно, что потом происходит? Новое оскорбление, ты отвечаешь опять, новое оскорбление. То есть практически это спор, это ссора, которая может перерасти в драку и так далее. Как правило, так никто не мирится. А вот этот момент удивительный. Что происходит, когда человек не отвечает на оскорбление? Ну, если видно, что человек просто боится, то оскорбляющий его будет этим пользоваться неоднократно.
Если... Но сам человек, он награждается же как-то. Он получает за это награду какую-то.
получает определенную награду.
Вот как здесь написано про эту Бомбуте.
Это мы сейчас увидим будет. Этот конкретный пример, совершенно замечательный. Удивительный пример.
Как бы его голову разметить.
Это надо будет понять, почему именно этот пример Рамхаль приводит. Но и уже то, что мы с вами видели сейчас. Важно, как человек выглядит, когда он не отвечает на оскорбление. Я наверняка вам когда-то рассказывала, на меня это произвело впечатление немыслимое. Здесь не совсем об этом речь идет, но и тогда я действительно была в полнейшем восторге. Моя давняя знакомая рассказывала какую-то ситуацию, которая возникла у нее в свое время еще в Союзе. Она была молодым специалистом, попала куда-то на работу, где начальник имел обыкновение всех уничтожать словесно. И все его очень-очень боялись. Первое ее столкновение с этим начальником, который, в общем, очень умело доказывал человеку, что он ничтожество и так далее, она слушала и улыбалась. Это улыбка на самом деле. То есть человек замолчал. Человек замолчал и больше с ней не расправлялся. Со всеми остальными вроде бы продолжал вести себя так, как раньше. Но если ты при таком разносе, человек стоит и смотрит на тебя с улыбкой, то есть ты начинаешь, простите, думать о том, что-то со мной не в порядке.
Надо еще вернуться в такой момент.
Да, и главное, какая улыбка.
Это правда.
Что-то обо мне
думает. Это правда. Но ответить на это невозможно. То бишь то, что человек улыбается, слыша оскорбление, якобы продолжать его оскорблять, нет ни малейшего смысла.
Ну как?
Но что даже если просто стоять пассивно, то есть мы прекрасно понимаем, мы знаем, что есть ситуации, когда реакция человека, наоборот, подталкивает человека другого вести себя определенным образом. Помните, мы говорим, что лашон ара, если тот, кто слушает, не слушает, то практически тому, кто говорит, нет ни малейшего смысла продолжать. Если кто-то поднимается и просто уходит, или если по выражению лица видно, что нет реакции, отсутствие реакции, прерывается вот эта цепочка. Но тут подчеркивается, я еще раз хочу обратить ваше внимание, что если из любви ко Всевышнему человек не реагирует, это видно. Как это видно? Если человек на оскорбляющего смотрит с сожалением. Я вам напомню только один момент, который все вы помните, разумеется. Царь Давид бежит из Иерусалима для того, чтобы Авшалом не уничтожил городское население, если он заподозрит, что это, что они зачувствуют Давид. Ему выносят навстречу ковчег со скрижалями. Давид просит, чтобы вернули его в Иерусалим. Если Всевышний поможет, он вернется. А если нет, то на самом деле незачем мы ковчегом рисковать. Еще одна встреча, очень известная, это Шими бен Гера, который проклинает Давида, который позорит Давида, который забрасывает его комьями земли. И Давиду предлагают: тебе ничего не нужно будет делать, разреши нам, мы с ним расправимся.
Но он это не забыл.
И Давид, очень непростое Давид, продолжение, да. Но то, что Давид говорит, вот тут надо вспомнить. Не трогайте его, это Всевышний велел ему проклинать. Как это понять? Давида обвиняют в том, в чем он не виноват ни в коей мере. Но почему он не позволяет убить того, кто его проклинает и позорит? И в чем тут причина? По всей вероятности, это идет от Всевышнего. То есть любая неприятность, которая с человеком происходит, можно в этом, и как правило мы это делаем, обвиняем другого человека. И не ищем ни в коем случае причины в самих себе. Но вот то, о чем Софа сразу сказала. Есть такое правило. Особенно перед Рош ха-Шана и перед Йом-Кипур. Если нас несправедливо в чем-то обвиняют, если нас позорят, и нет никакого основания для этого, и человек сумеет с собой справиться, на самом деле он очень может рассчитывать на прощение. Если есть какой-то грех, то есть человека позорят за что-то, в чем он вообще не виновен. Но если мы предполагаем, что есть какая-то другая вина, и Всевышний послал вот этого обвинителя, нехорошего человека и так далее, и там я не буду сейчас давать определения. Если ты правильно воспринимаешь вот эту обиду, как то, что Всевышний тебе посылает в качестве лекарства, лекарство может быть очень-очень горьким. Ты не заказывал это. Ты не заслуживаешь это. Но если ты сможешь с этим справиться, а это, как мы понимаем, это вот это свойство анава, это свойство смирения, ты показываешь, что ты понимаешь, все, что происходит хорошего и плохого, это все свыше.
Жаль, очень трудно. Это не приходит в первую минуту в голову, а только во вторую.
Здорово. То есть если автоматически реакция была: «А ты такой сякой, пятое, десятое, ты меня обвиняешь в том-то и том-то». Классический пример, который есть у моего мудрецов. Ты на себя посмотри. То есть практически что произошло, ты упустил тот момент, которым можно было воспользоваться. Вообще-то можно воспользоваться в любой из 365 дней, но особенно перед Рош ха-Шана и Йом-Кипур, когда мы просим у Всевышнего прощения, подчеркиваем, и тогда, когда мы этого прощения не заслужили. На каком основании? Я тоже так могу. Но прежде всего, то есть вот это безучастное отношение к оскорблениям, это очень важная ступень.
Самое тяжелое человек... в семье. Потому что это как бы часть тебя, и вдруг она на тебя устает.
Это совсем сложно.
Не дал возможности оскорбления.
Замечательно. У человека есть свобода выбора. Вопрос теперь вот какой. Как мы можем использовать это? То есть я этого не хочу. Я не хочу, чтобы вас оскорбляли, я не хочу, чтобы меня оскорбляли. Вы сейчас правильно сказали. На самом деле, вот эта важнейшая заповедь, любить ближнего как самого себя, как мы знаем, это щадить его достоинство и заботиться о его имуществе, неприкосновенности его имущества. То есть это однозначно относится к заповеди любить ближнего как самого себя. Человек, который по поводу или без повода кого-то оскорбляет, однозначно нарушает эту заповедь. Как я могу себя остановить вот в этой ситуации? То есть не позволить себя втянуть вот в этот порочный круг, не реагировать. У Рамбама немножко другой подход, если вы помните. Он говорит, что от человека не требуется вести себя как камень. То есть, чтобы тебе не говорили, не реагировать. Но и он подчеркивает, цитируя то же самое место. это для редких праведников. Они могут. Они говорят, это не случайно. Да, действительно, человек нарушает заповедь, человек ведет себя недостойно. Но по всей вероятности, как Софа сказал, Всевышний позволил, так и Давид говорит. Не трогайте его, это Всевышний сказал ему проклинать. В каком смысле? Позволил ему. Как Софа говорит, не остановил его. Значит, и в этом есть определенная польза. Теперь посмотрим то, что Софа вспомнила. Я очень хочу вам это показать. Она удивительная. Сипру мигдола анавато шельбава бен Бута. Так зовут мудреца. Причем любопытно, если вы обратите внимание, его не называют рав такой-то и такой-то. Человек смиренный. Мы увидим, что он занимает определенное место в обществе, он пользуется авторитетом. Но человека, которого не называют рав такой-то, такой-то, я имею в виду Мишна, Талмуд и так далее. Либо он очень молод, здесь это не тот случай. Либо он настолько смиренным является, что для него вот это звание, простите, доктор, профессор, Гарава, Гаон и так далее, я не буду продолжать цепочку, для него это неприемлемо, так его не называют. Он ведет себя другим образом. Давайте посмотрим, что о нем здесь сказано. Он отличается величайшим смирением. В Гмаре, это Масехет Недарим, сказано так. Агу бал Бавель, десалит ле ара де Исраэль. Был человек, жил в Бавеле. Он пришел в Эрец Исраэль. Ну, вы знаете, что, как правило, есть у нас очень много таких мидрашей, какие конфликты бывают между мудрецами из Бавеля и мудрецами из Эрец Исраэль. Очень непростые. Непростые конфликты. Очень непростые. Тут мы будем говорить о каких-то мелочах, и мы должны будем это понять. Есть удивительный такой мидраш. Раби Мейер тонул в реке. И тот, кто ему протянул руку, чтобы его спасти, был один из мудрецов, которые пришли из Вавилона. И Раби Мейер ему сказал, что от такого он помощь не примет. На самом деле человек делает тебе одолжение. От такого он помощь не примет. Это понятно почему. То есть если бы все из Вавилона вернулись в Эрец Исраэль, то храм второй построенный не был бы разрушен. Но мы сейчас о другом говорим. Итак,
не был бы разрушен тогда, да?
Как?
Не был бы тогда второй храм разрушен, если бы все вернулись.
Не был бы разрушен. Второй храм мог быть вторым и последним. Но требовалось усвоить урок 70-летнего изгнания, понять, что там произошло, как там произошло. Практически возвращается меньшинство, а большинство богатые и мудрецы. Это более поздний период, но вы совершенно правы. Отсюда эти две знаменитые ешивы впоследствии.
Помпедита и...
Сура и Помпедита.
Сура и
Помпедита. Значит, и так мы начинаем какую-то простую историю. Что человек из Бавеля пришел в Эрец Исраэль. Насывитата, он женился. Амагла, башлили трейт альфы. Бишлала трейт тальпехи. Это удивительная штука, не поняла она одно слово. Он просит, чтобы она ему сварила тальфы, это две ножки какого-то, не знаю, барана или чего-то. Как бы то она ему варит, простите, два зернышка чечевицы. То есть она не поняла это слово.
Оно как сварила, созвучно.
Да, сварила два зернышка чечевицы. Ратахала, рассердился, разгневался, вспышка гнева была. Лемахар амагла. Вошли ли грива? А тут совсем интересная вещь. Бешла ла грива. Это что такое? Это количество. Только в Вавилоне это означало порция на одного. А она готовит какую-то порцию на десятерых, на двадцатерых. То есть мера та же самая. Но вы знаете, что, собственно, есть такое различие. Мне трудно привести вам сейчас...
Есть мера, то ли расстояние, то ли чего-то вот в этом месте и в этом месте.
Совершенно верно. Это во многих местах мы встречаем такую вещь, что то, что вы вспомнили веха, это неопределенное количество. То есть вот дорога, есть указатели. И веха в разных местах это разное расстояние. Если мы будем это переводить в метры, то это будет иначе. Но как бы то ни было, то, что, скажем, мы в Европе, и то, что в России, название может быть одинаковое, но это совершенно разные расстояния. Ну так, амагла, зили. Айти ли трейбуцине? Тут наступает удивительный момент. Он просит, чтобы жена принесла ему два арбуза. Азальт. Ве эйтила трейшраги. Она не знает, что такое буцина на самом деле. Кстати, на арамейском. Вот это замечательный вопрос. Женщины можно разговаривать, но он считает, что она делает ему что-то назло. Не допуская, что он просто она не понимает это. Действительно, на арамейском буцина это арбуз, но она это понимает, как знаете, что свечи, они на самом деле глиняные, там заливают масло с фитильком, она ему приносит две такие свечи. Амагла, зили, таврит гон. Альреша дебава. Он ее посылает, чтобы она разбила эти светильники на Реша дебава. Бава – это ворота. То есть для того, чтобы ее опозорить, но он в гневе. Иди разбей, там вот ворота стоят. Что было? Мы переходим здесь. Ваятив Бава Бенгута, Ведаин Дина. Он судья. Он сидит.
Потому что он судья.
Совершенно верно, судья сидит. Судебная палата, она находится у ворот городских. Женщина понимает это в буквальном смысле слова. Она берет два вот этих светильника. И она находит вот этого Бава Бенгута. И разбивает их о его голову, спрашивает, ну сказано, Рейша Дебава, то есть это голова ворот, вершина ворот. То есть для того, чтобы обнаружить ее неповиновение, обнаружить и так далее, то есть спрашивает Бава Бенгута, что тут происходит, как она ему отвечает, совершенно замечательно. Я исполняла волю моего мужа. То есть нет тут осуждения, нет тут обиды на то, что, собственно, она со своей стороны как будто бы делает то, что от нее требуется. Вместо этого на нее гневаются, ее заставляют делать что-то немыслимое. Сейчас вам напомню очень похожий мидраш. И Бава Бенгута ей отвечает. Хоть скоро ты исполнила волю своего мужа, от тебя произойдут два сына, как Бава Бенгута. То есть они будут настолько же смиренными, как он. Совершенно удивительная браха. Но тут нужно понять еще один момент. Есть очень похожий мидраш, который рассказывает о Раби Мейере. там совсем, совсем удивительная вещь, то есть недоразумение между мужем и женой. И муж посылает, говорит жене, что он не позволит ей вернуться домой, если она не сделает то, что он от нее требует. А требует он от нее пойти к Раби Мейеру, простите, и плюнуть ему в глаза. Женщина идет к Раби Мейеру и рассказывает ему вот эту страшную историю, что она оказалась на улице. И условие вот такое. Там Раби Мейер делает очень интересную вещь. Он ей говорит о том, что он когда-то слышал, что от определенной глазной болезни, если плюнуть человеку в глаза, вот это лечение.
От этого
почему?
Ячменя.
И действительно, она это, он ее уговаривает, чтобы она это сделала. И она это делает, и нет позора. То есть на самом деле проблема же в том, что это не позор для Раби Мейера, это позор для Торы. Это Хилюл Ашем. Он это делает так, чтобы она исполнила то, что от нее требуется. Но никто не удивился. Вдруг люди узнают, что Раби Мейер верит в такое лечебное средство.
Да, мы все верим.
А очень удивительный, совершенно удивительный момент. То есть зачем вот этот большой рассказ, зачем Рамхаль приводит действительно цитату практически без сокращений. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, что там происходило. Муж убежден в том, что жена его позорит. И коль скоро жена его позорит, реагирует гневом. И третья попытка с этими светильниками вместо арбузов, это уже вообще его выводит из себя. Оказывается, она и в первом, во втором, и в третьем случае делает то, что она понимает. Там, кстати говоря, любопытно, я слышала достаточно много таких ситуаций, что происходит, если муж и жена по какой-то причине разговаривают на разных языках. Это может быть разные языки в простом смысле слова. Может быть еще более любопытная вещь, диалекты какие-то. То есть вроде бы и тот на таком-то языке убежден в том, что его должны понимать, а его не понимают. Мне подсказывают, справедливо подсказывают. Современная прикладная психология в таких случаях рекомендует переспрашивать, что ты имел в виду. То есть если есть уже какая-то нестыковка один раз, то переспрашивать, что именно ты хочешь, и добиться того, чтобы, в общем, исполнить пожелания, волю и тому подобное человека. Если не возникает этого вопроса, я уверена в том, что у меня просили что-то очень странное. Вот эти два зернышка чечевицы, ну раз муж просит, ну, что делать? То есть две стороны не понимают, почему здесь возникло вот это то, что называется короткое замыкание, простите. И разрешение удивительное. Кто в этой ситуации, муж, жена или мудрец, демонстрирует правильное поведение, мы прекрасно понимаем. Скоро ты исполнила волю своего мужа, то есть нет гнева. По сути дела, он сейчас получает что-то. Он заседает в суде. Он судья.
И говорит,
перед ним люди. Говорит не только спокойно, но готов на самом деле справиться с ситуацией, когда к нему больше на суд никто не придет. Если у этого судьи на его голове разбивают, простите, светильник, то, в общем, наверное, к нему не надо обращаться. Он готов с этим справиться. Что он говорит? Слышат люди. Скоро ты исполнила волю своего мужа. Вот такое пожелание тебе. Дальше. пример, который Рамхаль не расшифровывает, потому что он с детского сада любому известен. Он говорит: «Гилель, кмокен, сипру миров анветануто, бемасехет шаббат, вэзэ лешуна, тану рабанан, леолам, йехе адам анафтан кегилель». Это знаменитая, то есть там это формулируется как правило, что человек должен быть всегда смиренным, как Гилель. Теперь смотрите. В качестве примера, как вы помните, берут что?
Шаббат приходит.
До наступления субботы. То, что Мидраш говорит. Когда Гилель вымыл голову и находится у себя дома. То есть выйти, простите, в таком виде вроде бы не стоит, но в это время никому в гости не приходят. По той причине, что все занимаются подготовкой к субботе. Человек может позволить себе приводить себя в порядок. Но пока, подчеркивает Мидраш, он вымыл голову. В этот момент, но опять надо уточнить еще вот какую вещь. Это уже период, когда Гилель является главой поколения. Разные этапы в своей жизни. Гилель, кстати, тоже пришел из Вавилона. Не случайно два вот этих мидраша Рамхаль ставит рядышком. Там пришедший из Вавилона вот таким образом себя ведет собственной женой. То есть как это, что он меня не понимает? Не допускает это, невозможно. Гилель пришел из Вавилона, хотел учить Тору, бедствовал, денег не было. Это знаменитый период, когда за вход в учебный дом нужно было платить.
И мы... на крыше там под снегом.
Это действительно, это зима, это холод, это снег. Он забирается на крышу учебного дома, потому что там есть труба. И поэтому слышно, что происходит внутри. Вы помните этот мидраш, разумеется, что он практически там замерзает, а внутри обращают внимание на то, что слишком темно стало в учебном доме.
Закрыл.
Он просто потерял сознание, закрыл собой эту трубу. Вот что произошло. Пошли, поднялись. Это было в субботу. Кстати, это не случайно. Это было в субботу. Поднялись, нашли его. Пришлось нарушить субботу для того, чтобы привести его в чувство. И это известная концовка вот того мидраша, о котором мы, собственно, мы здесь в виду имеется другой мидраш, что стоило для него субботу нарушить. Если есть такая самоотверженность, если так человек хочет учить Тору, то есть Гилель приходит мудрецом. Но он хочет учить Тору, которая называется Торат Эрец Исраэль. Тут другие школы, другие подходы. И если у него не складываются какие-то... нет у него этих денег, он найдет способ учиться. Мидраш, на который обращает наше внимание Рамхаль, Гилель – глава поколения. Как он стал главой поколения? Это тоже интереснейшая история. Это его невероятная скромность, его невероятное смирение, но знания из ряда вон выходящие. То есть он знает то, что не знают другие мудрецы. И очень спокойно ему удается убедить всех, что он на самом высоком уровне, благодаря чему? Благодаря своему смирению. Вы помните, что главами поколения становятся Гилель и Шамай. Шамай, уже удивительная вещь, это его точность, это его строгость, то есть он называет вещи своими именами. Гилель на протяжении всего всей своей жизни здесь, в Эрец-Исраэль, он ведет себя совершенно удивительным образом. Он знает, как с человеком разговаривать. Тот мидраш, о котором мы начали с вами говорить, это канун субботы, самое неподходящее время. Человек приходит и кричит, кто тут Гилель? Ну да. Выходит глава поколения, и тот ему задает абсурдный вопрос. Все возвращается на свое место. Был вопрос, получен ответ. Не добился своего. Опять проходит какое-то время, кто тут Гилель? Ты уже познакомился. Но надо опять начать с той же отправной точки. Так повторяется до тех пор, пока задающий вопросы не взрывается и сообщает о том, что он проиграл большую-большую сумму денег, поскольку он решил доказать, что он Гилеля выведет из себя. Скоро это не удается. Гилель отвечает ему великолепно, что Гилель стоит того. Помните вот тот мидраш, Гилель стоит того, чтобы ради него нарушили субботу. Но если он говорит сам, там о нем говорили, здесь он говорит сам, Гилель стоит того, чтобы из-за него проиграли 400 монет. Это очень крупная сумма. Что любопытно. Гневается тот, кто не добивается своего, невозможно вывести Гилеля из себя.
А что там?
Нет, насколько я понимаю.
Что?
Откуда Шамай? По-моему, нет. Надо проверить, но я проверю. То есть удивительно вот что. Если бы мы разобрали, мы это не будем делать, все абсурдные вопросы получают разумный ответ. А вопросы очень смешные. Почему у тех, кто живет в определенном месте, такая форма черепа? Почему у людей, которые живут в таком-то месте, широкие ступни? Почему? Уши. Это нашел время ступни.
Срочный вопрос. Вопрос жизни и смерти перед собой.
Да. Особенно ты видишь, чем занимается глава поколения. И ты знаешь, что скоро наступит суббота, и ты приходишь один, и второй, и третий.
Он еще не вытер голову.
Это удивительная вещь. В такой ситуации ответить так, чтобы человек понял, что Гилель вообще-то разгадал его тактику замечательно, но находит время и возможность учить вот этого наглеца чему-то совершенно, совершенно реальному. То вопросы задаются так, чтобы человек взорвался. А он не только не взрывается, он очень коротко отвечает на эти вопросы совершенно замечательно. Что здесь сказано? Это удивительно, то есть так начинается мидраш. И Рамхаль не продолжает его, зная, что все с ним знакомы. Начало удивительное. «Ле олам еге адам анафтан ки Гилель». Всегда человек должен быть настолько смиренным, как Гилель. То есть общее правило. А дальше для тех, кто не знает, обратите внимание на...
Удивительно.
Как?
Каждый человек, не то что отдельный, выдающийся, праведник и прочее, что любой, каждый...
В виду имеется. Простому человеку это будет легче. Простой человек, я опять же, это речь идет о очень большом человеке. Но моя учительница рассказывала, это было замечательно. Кончается Йом-Кипур, причем это не один раз повторялось. Это разные люди. Кончается Йом-Кипур, звонок телефона. Она еще не успела ни пить, ни есть, но телефон уже включен. Звонит человек и задает ей вопрос. Вот была молитва в Йом-Кипур, и вот там было сказано то-то, то-то и то-то. Она всегда отвечала. То есть человек не спрашивает, ты уже успела выпить стакан воды? Нет, у него она ценила то, что человек думает, не может успокоиться. Он думает о том, что он обратил внимание на какую-то молитву в Йом-Кипур. Никакого гнева, никакого раздражения, никакого... Это удивительная вещь. Но у нее, честно говоря, то есть то, что она там присутствовала, сомнения нет. Но был другой довод. Илель понимает, что делают. И она понимает. То есть человека что-то задело в этой молитве. Он должен знать. Он не успокоится, пока он не узнает. Для нее это было определенно объяснением, почему это важнее, чем выпить стакан воды. Но то, что нет... Так как вы мне с самого начала сказали. Проверка, Лея очень хорошо сказала, проверка, она первая реакция. То есть если первая реакция это недовольство, это вспышка гнева, а потом человек думает, а может быть это так, а может быть это этак, это не совсем то, о чем мы говорим. Если первая реакция, тебе это важно, ну хорошо. Давай разберем, о чем идет речь.
Как же это исполнить? Как этому научиться?
Это тренировка. Но о чем мы говорим? Это выражение вот этого свойства анава, которое формируется на самом деле у человека в голове. И когда это уже существует, оно выражается на действии. То есть, помните, мы говорили с вами, это один из интереснейших моментов, что если нет внутреннего вот этого смирения, а есть демонстративное смирение, то это очень-очень плохо, это на самом деле совершенно другое свойство, это притворство. То есть я хочу, чтобы все считали меня такой-то, такой-то, такой-то. И поэтому я веду себя так, как ведут себя люди смиренные. И не случайно Рамхаль подчеркивает, что сначала это жизненная установка, это мировоззрение человека, это то, как он на себя смотрит, на других людей смотрит. А потом, как это выражается, помните, мы достаточно подробно говорили, как это в поведении внешнем, как человек ходит, как человек сидит, как человек разговаривает. А тут совершенно удивительный момент, как человек принимает оскорбление. Оскорбление, которое он понимает, что целью является... его обидеть, его вывести из себя и так далее и тому подобное. Кстати, еще маленький пример, но вы наверняка обращали внимание, что на одно и то же разные люди реагируют по-разному. Для кого-то это может быть смертельная обида, а другой не поймет вообще, о чем вообще речь. То есть, когда-то как?
Почему вдруг такая реакция на простое какое-то слово, которое тебе
вообще... Это может быть слово. Я когда-то, это правда было очень давно, но мне это очень понравилось. Какой-то курс по психологии. И лектор любил следующий пример. Если человеку говорят, ты дурак, он определенно обижается. Если человеку говорят, ты помидор, он не обидится. Это к нему не имеет отношения. Почему же обижаются на ты дурак? Кто-то знает то, что вообще-то я сама знала. Но я бы считала, что только мне это известно. Это шутка. Но на самом деле обижаются, честно говоря, на то, что, в общем, есть какое-то основание. Если я вижу, что это абсурд, это не имеет отношения ко мне вообще, как на это обижаться? Либо пожалеть человека, либо просто пройти мимо. И... Всяко бывает в жизни.
У детей есть такие.
Как?
У детей есть такие.
Да.
А ты дверь, ты трамвай, а ты велосипед.
Очень здорово.
Да.
Интересно, есть ли обида. Кстати говоря, тут момент забавный. Еще вопрос, как это говорится. Это мимика, это жесты, это и так далее. То есть я с вами согласна.
Громко.
О, хорошо работает.
Это,
пожалуйста, конечно.
Допустим, человек оскорбляет. Человек А оскорбляет человека Б. Человек Б не реагирует внешне, но про себя он думает, ты сам такой, что ты такого говоришь и так далее.
Очень здорово. Это на самом деле он справился только на 50%. То есть если человека оскорбляют, и он думает при этом, да Господи, он ничего не понимает, что он делает. Он, ну почему-то, может быть, у человека плохое настроение. Может быть, его кто-то сейчас обидел, и он это на меня выплескивает. Это лучше. Еще лучше, если человек говорит, я не заслуживаю этого, я ничего ему не сделал, я не знаю за собой ничего, за что стоило бы меня так, простите, обзывать, ругать и так далее и тому подобное. Любопытная вещь в такой ситуации. Может быть, есть что-то, в чем я сам себе даже не признаюсь. И вот эта незаслуженная обида, дай Бог, чтобы это было копора. Чтобы это было искуплением. Это уже лучше. Есть много-много-много разных вариантов. Но что важно? Не только не обнаружить свое оскорбление, свое недовольство и тому подобное, не попытаться ответить тем же. Но если есть возможность погасить вот эту первоначальную реакцию и задаться вопросом, а может быть, есть что-то, о чем я забыла, не хотела обращать внимание, но тогда вот в этих оскорблениях должен быть какой-то намек. Человек не знает, зачем он... Ну, я просто ему не понравилось. Я помню несколько ситуаций в автобусе. Это было что-то. Кстати говоря, автобус – это лучшее место для тренировок. А это было давно, но на меня это произвело сильнейшее впечатление. Где-то ближе к краю, то есть к хвосту автобуса. Я не видела это. То есть я сидела где-то, это у меня за спиной. В принципе, обернуться я не решилась, но история такая. Я понимаю, что сидел кто-то, занимал одно место, видно у прохода на сидении. Заходит человек. Тот поднимается и дает ему возможность сесть у окна. Тот ему отвечает что-то типа, вы что, думаете, что я старик, что вы мне место уступаете? Тот ему чего-то начал отвечать. То есть началось это как будто бы желание... уступить место или дать возможность сесть, и начинается что-то совершенно немыслимое. Тот, кому уступили или дали пройти, начинает орать. Я инженер, я занимал такую-то должность, такое-то место. Тот бедняга, кого сейчас начинают оскорблять, говорит, сначала он как-то был в растерянности, а потом он начинает отвечать тем же. Кто он, профессия и так далее и тому подобное. Причем этот спор был, я была уверена, что это дойдет, простите, до драки. Я понимаю, что драки не было. Но вот тот, кому хотели сделать одолжение, ты что думаешь? Ты считаешь, что я старый, что я стоять не могу, что я... С оскорблениями немыслимыми. Зачем? То есть практически, практически, если бы этот человек, который вот уступил или предложил сесть, видя, с кем он имеет дело, вышел бы на ближайшие остановки, вообще-то он бы сделал очень доброе дело. Но он, бедняга, начинает оправдываться. Оправдываться на оскорбление и отвечать на оскорбление.
Если улыбаться, так это зазлит наоборот человека?
Угу. Я не думаю, что в этой ситуации...
Не в этой вообще,
смотря какой человек.
Смотря кто смотришь. Но сама пассивность, когда на самом деле на тебя набрасываются, сама пассивность, она останавливает. Что-то тут не так. Любой человек привык, что если он кого-то обижает, тот ответит встречной обидой. Но если этой встречной обиды нет, то возникает мысль, что-то тут не так, что-то не сложилось. Видите ли, если мы говорим о психически неуравновешенных людях, то реакция может быть совершенно неожиданной. То, что я слышала тогда, это было немыслимо. Тебе хотят помочь, а ты... Я не знаю, я вышла из автобуса. То есть я доехала туда, куда мне надо, я вышла. Но я понимаю, что это продолжалось очень долго. Очень долго. Еще один маленький пример. Раби Абаху. Ахарей Гов Анвато.
Есть Абау, есть просто Аба.
Да разные вещи. Есть Раби Аба. Есть, кстати говоря, все, да, есть имена замечательные. Абау – это знаменитый мудрец. Мацаши Адаин ло хигия лихиот рауй ликара анав. Мудрец пришел к выводу, что он не заслуживает того, чтобы его называли смиренным. Почему? За лишуна. Что о нем сказано? Амар Раби Абау. Мирейш сначала. Хава Амина Анватана Ана. То есть сначала я считал, и мне говорили, что я человек смиренный. Киванде Хазина ле Раби Аба. Это похожие имена, как Софа сказала. Де Раби Аба Миаку. Де Амар Иухад Тама. Амар Амура, сейчас мы вернемся к этому. Хад Тама Вело Капит. Принято было, что мудрец, там, где собираются люди, это обычно это в синагоге, он дает какую-то драшу. И есть тот, кто здесь называется Амуре, то есть это переводчик.
Толмач.
Он, его обязанность, кстати, он может переводить с лашона кодеш на арамейский, но его обязанность иногда другая. То есть объяснить это людям, которые вообще-то не слишком подготовлены к пониманию очень... глубоких продвинутых вещей. Вот он говорит, что однажды произошло. Вот этот Раби Аба из Аку, он что-то сказал, а его переводчик сказал что-то совершенно другое. Что могло произойти? Может быть, переводчик его не понял, простите. Он сидит здесь, он слышит. Он говорит одно, переводчик говорит что-то другое. И сказано, что он
не рассердился.
Он не отреагировал. По какой причине? То есть, глядите, есть ли такой момент интересный? Если учитель что-то сказал, и переводчик перевел что-то совершенно другое, это обидно, немыслимо. Это значит, что тебя не понял переводчик, но тебя не поняли также и те, кому ты обращаешься. Речь идет о Торе. Речь не идет о какой-то информации. И естественно было бы, если бы этот раби Аба из Акко остановил бы переводчика и сказал: дорогой мой, что-то тут не так, я повторяю, сейчас ты переводи слово за слово.
Зачем переводчик, если он сам умеет говорить на этом языке?
Принято было. Принято было так. Сейчас мы понимаем, что переводчик – это когда один говорит, обращаясь к другому или другим, кто языка его не понимает. Здесь же есть такой момент интересный. Учитель может быть не слишком молодым. Возможно, учитель не может кричать так, чтобы его услышали в задних рядах. И есть кто-то, кто называется метургеман на иврите. Или Аморе на арамейском языке. Он попутно объясняет на самом деле. То есть для тех, кто не понял, он говорит то, что сказал учитель, и уточняет, и объясняет.
Комментирует.
Это не совсем комментирует, это, как вам сказать, для тех, кто не находится на этом уровне, старается довести это до, собственно, помочь им в этом разобраться. И если, собственно, рав сказал что-то очень коротко, да, и начал какую-то цитату, которую подготовленные люди знают, а неподготовленные нет, вот этот переводчик, он может эту цитату полностью воспроизвести. Потому что, ну смотрите, для чего Рамхаль нам говорит, что про Гилеля сказали так, и мы сразу вспоминаем вот эту ситуацию, да, с кануном субботы и так далее. Если бы мы этого не знали, как бы мы отнеслись к такому заявлению? Все должны быть такими же смиренными, как Гилель, и дальше сказано в Ихуле и так далее. Я бы очень удивилась. То есть ты меня призываешь следовать примеру Гилеля, но ты мне не объясняешь на самом деле, на каком же уровне было его смирение. Здесь момент удивительный. То есть вместо того, чтобы спросить, кто тут хозяин, на каком основании ты... То есть если я что-то говорю, а сказанное мною сейчас передают совершенно иначе, я могу как решить, что тут произошло? Может, не поняли, а может?
Специально.
Почему? Якобы... Совершенно верно. Совершенно верно. Может быть, считают, что я неправильно сказала, нужно меня поправить. Или, как Софа говорит справедливо, считают, что они могут это сказать намного лучше. Учитель говорит тихо, этот переводчик говорит громко. Якобы такая подсказка любопытная. И подчеркивается, что не рассердился, не обиделся. И сказано с тех пор, это говорит раби Абагу, я себя перестал считать смиренным человеком. Если ты можешь... Как?
Макешер, непонятно.
Это здорово. Начало этого мидраша такое. Меня считали, и я считал себя, что у меня есть свойство анава. Но когда я увидел вот эту сценку, то на самом деле я понял, что я этого уровня не достиг. Если бы у меня... произошла такая вещь, я бы не смолчал. Я бы остановил, я бы сказал, нет, я не это имел в виду. И тогда практически нужно обидеть вот этого переводчика. Либо он не понимает, что он делает, либо он просто наглый человек. То есть тебя позвали озвучивать вместо, простите, микрофона, усилителя, с какими-то минимальными объяснениями, а ты берешь бразды правления в свои руки.
Ну, может, было как-то поправить.
Он передает Тору. Совершенно верно. Но когда речь идет о том, что ты можешь остановить это ценой оскорбления вот этого человека, говорит Раби Аба из Акко, делает вид, что все в порядке. Опасно, да. Опасно.
Он сдержался, почему он и она? Он же сдержался.
Опасно. То есть на самом деле, видите ли, ты очень правильно отреагировала на это. Есть удивительный такой мидраш, который говорит, что для праведника лучше броситься в горящую печь, чем оскорбить человека. Ты говоришь справедливо. Тут не только отношение между вот этим мудрецом и вот этим переводчиком, а практически есть еще люди, которые слышат и могут сейчас неправильно понять, неправильно о чем там речь идет, нам не сказали. Но это может быть галаха. Это могут быть какие-то мировоззренческие вещи, которые могут причинить вред. По всей вероятности, Раби Аба понимает, что ни того, ни другого не будет. Речь только идет о том, у нас распределены обязанности. Я учитель, а ты мой микрофон. То есть, если в такой ситуации учитель на микрофон не обижается, да, есть масса любопытнейших рассказов немножко в этом направлении, но с вариантами. Есть, по-моему, это реальная история. Магид Медубна пришел в какую-то синагогу в каком-то городе, и люди не знали его в лицо. И ему с радостью сообщили, что сейчас в синагоге выступает, не должен прийти, а выступает сейчас, это Магид Медубна. Но он решил все-таки пойти посмотреть, что же оно такое. Зашел, стоит там какой-то человек, который что-то там лепечет, что-то немыслимое. И в этой ситуации, то есть есть несколько таких рассказов, в этой ситуации он смолчал. То есть почему? Потому что наверняка подумал, может быть, это бедный, может быть, это нет у него другого способа заработать и так далее и тому подобное. Но есть варианты этого рассказа достаточно смешные. То есть когда это Рахель знает. Что когда он показал, о чем идет речь, это было комично.
Да, я поняла.
Да, это очень-очень непросто. Понять, где это будет обида, где это будет оскорбление, а где ты можешь себе позволить защитить не только свой авторитет, но и, как ты справедливо сказала, это квода Тора.
Что это?
Квода Тора, это честь Торы на самом деле.
Как он
появился? Там есть несколько вариантов. То есть где-то он просто молчит, а где-то он шутит так, что люди понимают, что произошло. Тоже необычная вещь. Мы здесь остановимся. Дальше будет совсем удивительная вещь, к которой мы подойдем. Я только хочу это назвать. Называется «Сината Рабанут». Убрихата
кого-то. Третья составляющая смиренной, смирение.
Это когда человек не желает занимать должность, которая дает ему власть, почет, заработок и то, что сказано, брихата кого-то. То есть человек избегает почестей. Это очень-очень-очень непростая ситуация. Это, собственно, это свойство человека, который является анав, который является смиренным.